Ги де Мопассан, «Милый друг». Часть первая. Глава первая. Получив у кассирша сдачу с 5 франков, Жорж Дюруа вышел из ресторана. Хорошо сложенный от природы, сохранивший еще свою военную выправку, он выставил грудь вперед, привычным молодцеватым жестом закрутил усы и окинул запоздалых посетителей быстрым и зорким взглядом. Одним из тех взглядов красивого мужчины, которые охватывают все кругом, словно взгляд ястреба, высматривающего свою добычу. Женщины подняли на него глаза. Это были 3 скромные работницы, учительница музыки, не первой молодости, плохо причесанная, небрежно одетая, всегда в запыленной шляпе и взбившемся на бок платье, и 2 мещанки со своими мужьями, обычные посетители этого ресторанчика с дешевыми обедами. Очутившись на тротуаре, Дюруа на секунду остановился, обдумывая, что ему предпринять. Было 28 июня, а в кармане у него осталось ровно 3 франка и 40 сантимов до конца месяца. Это означало 2 обеда без завтраков или 2 завтрака без обедов, на выбор. Он высчитал, что завтрак стоит 1 франк 10 сантимов, а обед 1,5 франка. Таким образом, довольствуясь завтраками, он сбережет 20 франков, что обеспечит ему 2 ужина из колбасы с хлебом да 2 бокала пива на бульваре. Это было главным его расходом и главным вечерним развлечением. Он направился по улице Нотр-Дам-де-Лорет. Он сохранил походку тех времен, когда еще носил гусарский мундир. Выпеченная грудь и слегка расставленные ноги, точно он только что слез с лошади. Он грубо проталкивался вперед по переполненной народом улице, задевая плечом, толкая прохожих, никому не уступая дороги. Сдвинув немного на бок свой поношенный котелок и постукивая каблуками, он шел с таким видом, словно презирал все. Прохожих, дома, весь город. С высокомерием красивого солдата, попавшего в общество штатских. Несмотря на свой 60-франковый костюм, он сохранял отпечаток известного изящества, бесспорного, но кричащего и несколько вульгарного. Высокий, хорошо сложенный, белокурый, со слегка рыжеватым оттенком волос, пышными усами, торчащими над верхней губой, светло-голубыми глазами с очень маленьким зрачком, с вьющимися волосами, разделенными прямым пробором, он олицетворял собою героя бульварного романа. Был один из тех летних вечеров, когда в Париже не хватает воздуха. В городе было жарко, как в бане, и, казалось, он истекал потом в удушливом мраке ночи. Из подвальных кухонь несся на улицу омерзительный запах прокисшего соуса и помоев. Привратники, без пиджаков, сидя верхом на соломенных стульях, курили трубки под воротами домов. Прохожие шли усталым шагом с непокрытыми головами, держа шляпы в руках. Дойдя до бульвара, Жорж Дюруа снова остановился, колеблясь в выборе дальнейшего пути. Ему хотелось дойти до Елисейских полей и авеню Булонского леса, чтобы там, под деревьями, подышать немного свежим воздухом. И другое еще желание томило его — желание любовной встречи. Каким образом она произойдет? Он не знал этого, но уже 3 месяца, как он ждал ее каждый день, каждый вечер. Правда, благодаря красивому лицу и изящной фигуре ему время от времени перепадало немножко любви, но он надеялся на большее и лучшее. С пустыми карманами и кипящей кровью он загорался от каждого прикосновения уличных женщин, шептавших ему на углах. «Пойдем со мной, красавчик!» Но он не решался идти за ними, не имея чем заплатить. И кроме того, он ждал чего-то иного, иных ласк, менее вульгарных. Тем не менее, он любил посещать места, кишащие публичными женщинами. Их балы, их кафе, их улицы. Любил толкаться среди них, болтать с ними на «ты», вдыхать их крепкие духи, чувствовать их возле себя. Это все же были женщины, женщины, которых можно любить. Он не испытывал к ним никакого презрения, свойственного семейным людям. Он направился в сторону Мадлен и отдался течению толпы, которая струилась, изнемогая от жары. Большие кафе, переполненные людьми, захватывали часть тротуара, выставляя на показ своих посетителей в ослепительном, режущем свете, бьющемся из их озаренных витрин. Перед ними на круглых или четырехугольных столиках стояли стаканы с напитками, красными, желтыми, зелеными, коричневыми, всех оттенков. Внутри графинов блестели большие прозрачные куски льда цилиндрической формы, охлаждавшие прекрасную чистую воду. Дюруа замедлил шаг. От желания выпить что-нибудь у него пересохло в горле. Жгучая жажда, жажда летнего вечера терзала его, и он живо представил себе восхитительное ощущение холодного напитка во рту. Но если он позволит себе два бокала сегодня вечером, тогда прощай скудный ужин завтрашнего дня. А ему были слишком хорошо знакомы голодные часы конца месяца. Он сказал себе, нужно дождаться 10 часов и тогда выпить бокал в кафе «Американ». Черт возьми, как однако хочется выпить. И он смотрел на всех этих людей, сидевших за столиками и пивших. На всех этих людей, которые могли утолять жажду, сколько им было угодно. Он проходил мимо кафе с наглым и вызывающим видом и по выражению лиц, по костюму, одним взглядом оценивал, сколько у каждого посетителя было при себе денег. Глухое раздражение поднималось в нем против всех этих спокойно сидящих господ. Если поискать, в их карманах найдутся, конечно, и золотые, и серебряные, и медные монеты. В среднем у каждого должно было быть не меньше 2 луидоров. В кафе было не меньше 100 человек. 100 раз по 2 луидора. Это 4000 франков. Он пробормотал «свинья», продолжая изящно покачиваться на ходу. Поймай он одного из них на улице, в темном закоулке. Он, право же, без долгих размышлений свернул бы ему шею, как бывало делал это в деревнях с домашней птицей в дни больших маневров. Ему вспомнились 2 года, проведенных в Африке. Вспомнилось, как он грабил арабов на небольших южных стоянках. Жестокая и злая улыбка пробежала по его лицу при воспоминании об одной проделке, стоившей жизни 3 арабам из племени Улет-Алан и доставившей ему и его товарищам 20 кур, 2 баранов, золото и тему для шуток на 1/2 года. Виновных так и не нашли, да, впрочем, их и не искали, так как арабы считаются чем-то вроде естественной добычи солдата. В Париже не то. Здесь нельзя грабить открыто, с саблей на боку и револьвером в руке, как там, вдали от гражданского правосудия, на свободе. Он чувствовал в душе все инстинкты унтер-офицера, развратившегося в покоренной стране. Право, теперь ему было жаль этих 2 лет, проведенных в пустыне. Какая досада, что он там не остался. Но он надеялся на лучшее по возвращении. И вот, да, нечего сказать, теперь лучше. Он провел языком по рту, слегка прищелкивая,